Греки и ионийцы активно осваивали побережье Средиземного, Черного и Эгейского мраморных морей, всех тех морей, которые омывают вот этот полуостров Малайзия, где сейчас находится Турция, был заложен город Эфес. Постепенно он превратился в большой торговый центр, но экономическое благосостояние Эфеса постепенно пришло в упадок. Главным образом вследствие обмеления его гавани. Источником доходов и известности города был храм Артемиды, о котором говорится в книге Деяний, богиню плодородия. И в дни Павла слава Эфеса уже закатывалась, но он по-прежнему был значительным торговым и религиозным центром. И вот поэтому апостол Павел проповедовал о Царстве Божьем в Эфесе значительное время. И Бог через Павла творил немало чудес, как сегодня было зачитано место из Писания. Я в прошлое воскресенье говорил, что Бога может не оказаться там, где происходят чудеса, а может и оказаться, потому что не Павел совершал эти чудеса, а что Бог делал их через Павла. И кто-то сказал, что Бог ищет везде руки, чтобы применить их. Возможно, что своими руками мы и не сотворим чудес, но предоставляя их Богу, Он, несомненно, может творить их. И сегодня мы посмотрим на разные подходы к этому и увидим различия между тем, как Бог творит чудо, и как человек может имитировать то же самое. Ну а сначала начнем с того, чего я закончил прошлую проповедь. А закончилась она отрывком из Евангелия от Иоанна, который гласит: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и отец мой возлюбит его, и мы придем к нему и обитель у него сотворим». И мы в прошлый раз выяснили, что сначала нужно возлюбить слово, Слово Божие, нужно полюбить Бога и Иисуса Христа, нужно полюбить Его откровения, Его повеления, Его заповеди. И любовь к Богу выявляется нашим отношением к Его Слову, не правда ли? Когда, например, родители говорят детям что-либо сделать, и если ребенок он любит родителей, он сразу же исполняет. Так же и здесь, если мы, например, любим Бога, мы слушаем Его Слово и исполняем. Мы, по крайней мере, стараемся исполнять. И мы это совершаем, и это показывает, что мы любим Его. Если человек не любит тех элементарных вещей, которые Бог заповедал ему, как он может доверить человеку еще больше? Бог доверил Адаму с Евой Эдемский сад. Но они не исполнили одну заповедь и были изгнаны из Эдема. Потом Бог дает 10 заповедей, но опять человек в течение многих лет не может их в полной мере исполнить. И наконец приходит сам Господь Иисус и говорит, что всего лишь на двух заповедях утверждается закон и пророки. То есть весь Ветхий Завет. Это какие заповеди? Точно. Аминь. Вот на этих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Но и этого не достает человеку. И тогда Иисус говорит: если любите меня, соблюдите заповеди мои, и я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Вот оно обетование того, что Дух Святой придет, исполняется в книге Деяний уже. Да и по сей день она исполняется. И он не только утешитель, но и помощник, наставник и даритель, через которого проявляются дары Божии. Смотрите, апостол Павел, придя в Эфес, что первым делом делает? Там написано: Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Эфес и, найдя там некоторых учеников, сказал им: приняли ли вы Святого Духа, уверовав? Они же сказали ему: даже мы не слыхали, что есть Дух Святой. Павел первым делом позаботился о напоминании, что есть обетование о Духе Святом. Потому что, имея обетование Духа Святого и зная, что Бог пришел к нам сейчас и вселился в сердца наши Духом Святым, то становится легче исполнять Его заповеди, вот которые сегодня прозвучали из ваших уст, возлюбить Господа Бога всем сердцем и ближнего своего, как самого себя. Когда мы знаем, что у нас есть Дух Святой, и Он помогает нам исполнять это. Потому что сам человек не может такие исполнить заповеди, ни душевно, ни духовно. Ты начинаешь молиться: Господи, дай мне силы полюбить этого человека, ведь он такой нехороший, он такой, он сякой. И мы начинаем молиться. Ну, действительно же так это. Потому что мы не можем, а Бог может. И Он нам помогает. И оказывается, в конце концов, что мы становимся уже такими друзьями, не разлей вода. А раньше были врагами. Вот это чудо. Дары Духа Святого проявлялись раньше, как это было написано в книге Деяний. И они проявляются и до сих пор. Но почему тогда происходит разногласие по этому поводу? Потому что дары даются всей церкви, а не отдельным личностям. Дары даются не для того, чтобы ими хвалиться. И не для того, чтобы показывать какую-то демонстрацию своей силы. А для того, чтобы созидать церковь, а не просто как вспомогательный материал, а не цель, к которому нужно стремиться. Апостол Павел имел дары, и через него Бог творил чудеса. Но Павел не кичился этим, он не гордился. Но наоборот, он говорил, чтобы христиане ревновали о дарах, которые помогут им двигаться дальше. Возрастание в Боге помогут другим возрастать духовно. Сегодня просто в молитвенном служении сестры почти рассказали мою проповедь. Это говорит о том, что мы все движемся в одном духе. Дух Святой – это не просто какая-то безликая сила, как это говорят свидетели Иеговы. Это не только сила. Да, Дух Святой имеет огромную силу проявлять сверхъестественные чудеса, но это и личность. Поэтому в послании к Ефесянам апостол Павел так и говорит, и предупреждает: не оскорбляйте Святого Духа Божия. Он сначала говорит обетование, что есть Дух Святой, а потом говорит, чтобы они относились, ефесяне, к этому благоговейно. Дух Святой, который внутри пребывает, он огорчается, как сегодня сестра сказала. Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которому вы запечатлены на 10 купления. Всякое раздражение, ярость, гнев, крик и злоречие да будут удалены от вас. Эти вещи, они оскорбляют Духа Святого. Конечно, он не уходит навсегда, он просто-напросто отходит ненадолго время, чтобы человек понял, что без него не обойтись нам, потому что это Бог, который живет в нас. И это умом человеку не понять. Он в нас живет. Поверьте мне на слово. Но проверяйте Писанием тоже. И вот некоторые иудеи не поняли этого, как это видно из отрывка книги Деяний. Там написано: некоторые ожесточились и не верили, злословие путь Господень перед народом. И дальше говорится, что это продолжалось, и тогда он оставил их, которые не поверили, отделил учеников и проповедовал в одном училище. Это продолжалось до 2 лет. Так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и елены. Написано, что все жители Асии услышали Евангелие. Это потому, что Бог явил свою силу здесь. Все услышали Слово Божие в Асии. Бог явил свою силу, подтверждая свое слово чудесами и исцелениями. Мы это видим опять же из текста. Как написано: Бог творил немало чудес руками Павла. Это проявление великих дел Божьих, как это говорится в псалме, который сегодня был зачитан. Там говорится: памятными соделал он чудеса свои, или силу дел своих явил он народу своему. Великие дела Божьи проявляются через верных и послушных Богу людей, в которых живет Дух Святой, и которые горят огнем любви, чтобы помогать Богу спасать людей. Помните историю про Титаник? Когда погибал морской гигант Титаник, по беспроволочному телеграфу понеслось вопли о помощи: погибаем. И этот сигнал СОС был получен 2 пароходами. Калифорнии и Карпатии. Последний, то есть Карпатия, сейчас же ответила: несемся на полных парах, крепитесь. С великой поспешностью она пришла к месту катастрофы, где ей удалось спасти 800 пассажиров. А вот Калифорния, она же не сделала ни одного движения, хотя была ближе к Титанику, чем Карпаты. Оказалось, что Калифорния застряла во льдах, огонь ее потух, и она не могла развести паров, чтобы пустить машину в ход, и сама нуждалась в помощи. Так и наша деятельность, и наше влияние на других зависит от того, в каком состоянии находится наш внутренний человек. Если в нас нет огня любви, если в нас нет паров Святого Духа, который двинул бы нашу машину, способности и даров, то мы не сделаем ни одного движения, чтобы спасти хоть одну душу. И мы будем стоять, как этот пароход, и не сдвинемся ни на шаг. Мы нуждаемся в дарах Духа Святого. Мы нуждаемся в огне любви Духа Святого. И это все не для нас, любимых, не для нас, не для себя, а для помощи другим. И так созидается Церковь Божия, когда мы эти дары, которые Бог нам дает, используем для того, чтобы Царство Его возрастало, для того, чтобы Церковь созидалась, чтобы все возрастали в Духе. А кто-то просто берет эти дары и использует их для своих целей. Бывает и такое. Другое дело, что Бог может показать свою силу там, где это необходимо. Там, где Он сам сочтет это нужным. А не так, чтобы мы этого хотели или желали. Мы с вами не волшебники, которые используют Бога как волшебную палочку. Махнул, и у тебя все хорошо, и у других, за которых ты молился. Это все прерогатива Бога. Это в Его власти. И мы молимся, мы просим Его. Пусть Бог будет воля Твоя, но мы хотим, чтобы было так или так. И когда происходит, соединяется наша воля и Божья. Многие, вот, например, используют и имя Господа в каких-то корыстных целях. Как, например, у тех, которые сегодня было зачитано. Даже некоторые из китайских иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа, говоря: «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». Это делали какие-то 7 сынов иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ: «Иисуса знаю, и Павел неизвестен. А вы кто?» И бросился на них человек, которым был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они, ноги избитые, выбежали из того дома. Вот вам пример, как нельзя использовать имя Иисуса Христа, как волшебную палочку. У нас даже такие сказки развиваются, как, например, «По щучьему велению», «По моему хотению», там, или «Сказка о золотой рыбке». Это только у нас появляются такие сказки. Мы сами не хотим ничего делать, а чтобы кто-то за нас что-то делал. Ну не так ли? Поэтому Бог нам доверяет, чтобы мы вместе с Ним делали. Не Он только делал, а мы, чтобы тоже какое-то участие в этом принимали. Мы не можем манипулировать Богом, или даже не говоря уже о каких-то других духовных сил, тогда, когда нам этого захочется, подражая другим, не имея ни духовной силы, ни внутреннего божественного потенциала на этот счет. Существует такой рассказ басни. Однажды ворона увидела орла, схватившего ягненка, и сама вздумала сделать то же самое. Одна поднялась высоко в воздух, погружилась над стадом и, шумно махая крыльями, села на большого барана. Но тут она почувствовала, что ноша ей не по силам. Ворона думала улететь уже прочь, но когти ее запутались в бараньей шерсти, и она не могла улететь. Тут прибежал пастух, схватил ее, обрезал ей перья крыльев, чтобы она не могла улететь, и вечером, когда воротился домой, подарил ее своим детям. Мораль басни такова: не берись ни за свое дело, подражая другим, Никогда не нужно начинать дело, не рассчитав сначала, хватит ли у тебя моральных и физических сил на это. Довести до конца. А если вообще, если с другой стороны посмотреть на, вот, на книгу Деяний, которые происходили, которые вот эти семь сынов Скевы, Бог обратил в такую сторону, что наоборот имя его прославилось. Вроде бы они сделали какое-то негативное дело, а Бог прославился. Смотрите, что написано дальше. Это сделалось известно всем живущим в Ефесе, иудеям и эллин, и напал страх на всех. И величаемо было имя Господа Иисуса, даже в такой ситуации. Многие из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои, а из занимающихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми и сложили цены их, и оказалось, их было на 50 тысяч драхм. И это был смертельный удар по суеверию. Почему смертельный удар был? Потому что это была очень большая сумма. 50 тысяч драхм. В дни Павла одна драхма составляла стоимость овцы. Одна драхма. А тут 50 тысяч. Это целую отару можно купить. Значит, книги были такие дорогие. Содержание их не было непростое. Это примерно оккультного характера. То есть книги по магии, чародейству, волшебству, колдовству. И в древности широко применялась практика использования магических имен для изгнания злых духов. Иудеи в Ефесе пытались призывать имя Господа Иисуса в подражание действиям Павла. В те времена люди верили, что болезни и недуги, и в особенности душевные болезни, вызываются злыми духами, которые поселились в теле человека. Изгнание духов было обычным ремеслом. Если заклинатель знал имя духа, который был сильнее того духа, который поселился в больном, то, назвав его, он побеждал духа, поселившегося в теле, и изгонял его. Нет оснований сомневаться в правдивости этого. Ум человека – странная штука. Но милосердие Божие иногда может принять во внимание даже религиозные предрассудки и суеверия. Когда же некоторые шарлатаны попытались использовать в своих целях имя Иисуса, произошло тревожное событие. В результате этого многие знахари, шарлатаны, как и искренне верующие в это, сознали ошибочность своего пути. Нельзя найти более яркой демонстрации, произошедшей в людях перемены, чем готовность ефесян расстаться с пышным, процветающим суеверием и сжечь свои чародейные книги, приносившие им такой изрядный доход. Они и для нас являются примером. Это был самый явный отказ от прошлого, хотя это прошлое было их жизнью. Мы, несомненно, ненавидим свои грехи и пороки, но либо вообще не можем порвать с ними, либо делаем это неохотно, или откладываем их на всякий случай. Случаи-то разные бывают. Может пригодиться потом. В хозяйстве все сгодится. И грехи даже. Раз так, подложим. Но чаще всего необходим окончательный и полный разрыв с прошлым. Вот видите, как может на первый взгляд негативный случай оказаться примером для того, чтобы поступить так же. Вот порвал с прошлым, сжег это все. Мосты сжег, соединяющие с тем грехами, которые может тебя притянуть. И все, и пошел дальше. Так же и вот и они поступили. Сожгли. Я не знаю, что вам надо там сжечь, но вам что-то надо сжечь. Квартиру? Нет, квартиру не надо, это будет чересчур. Некоторые даже умудряются выбрасывать телевизор. Не, выключить-то это нужно, но выбрасывать не нужно. Хотя, кто его знает? Это тоже вариант, да? Просто невозможно включать этот телевизор уже. Переключаешься с канала в канал, и уже даже неохота смотреть. Хотя иногда охота. На всякий случай, да? Вот видите, как в книге Деяний происходили вот эти чудеса. То есть это было вмешательство Божьей силы. Бог показывал свою силу там. И люди коренным образом меняли свое мышление. Какова может быть эффективна Божья сила, когда сам Бог вмешивается? Так и говорится дальше в книге Деяния, текст которого был зачитан, что с такой силой возрастало и возмогало Слово Господне. Вот с такой силой возрастало Слово Господне. Вот когда такая сила здесь будет, и Слово будет возрастать, и люди будут возрастать духовно, и к тем людям будут другие люди тянуться. То есть делать лица попроще, и к тебе потянутся люди. Не надо усложнять жизнь. Но это к слову тоже. Всевышний, когда мы принимаем Слово Божие, когда мы начинаем возрастать в нем, и Бог меняет нас, и судьбу у людей меняется, когда и у людей мышление меняется, и люди каются пред Всевышним и принимают его прощение. Потому что сила Божия находится в его сущности. А сущность его – это его любовь. Божьим мотивом для нашего спасения является его любовь к нам. Сначала Бог отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. А потом Писание говорит, что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым. Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым. Надо это возгревать. И Дух Святой, живущий в нас, источник Божьей любви, который мы можем отдавать людям, только в Божьей любви есть огромная сила. И не нужно угашать Духа, не нужно угашать, а возгревать его в молитве, чтением Слова. И еще есть одна притча такая на этот счет. Заспорил как-то бурный ветер с солнцем, кто из них сильнее? Они условились признать сильнейшим того, кто снимет с прохожего одежду. Ветер начал дуть изо всех сил. Прохожий завернулся в свой плащ. Ветер дул еще порывистее. Путник задрожал от холода и укутался еще плотнее. Наконец ветер устал и предоставил солнцу показать свою силу. Солнце пригрело, едва солнце согрело землю своими лучами, прохожий снял верхнюю одежду. Солнце пригрело еще сильнее, сделалось жарко. Путник разделся совсем, потом вообще пошел искупаться в речку. Вот так вот, лаской и добротой всегда можно сделать больше, чем насилием. Просьбой больше, чем требованием. Больше сделают несколько теплых лучей любви, нежели целые бури ненависти и насилия. И это помогает сделать нам Дух Святой, который в нас живет. И любовь Христова сильнее всяких ветров случайных учений. Запомните, что любовь Божия излила сердца наши Духом Святым. А следовательно, мы можем ее проявлять по отношению к ближним. И благодаря той силе, которую имеет Дух Святой, живущий в нас, мы можем меняться. Мы можем также кардинально изменить свои решения, свое отношение к прошлому, как это сделали бывшие эфесские заклинатели. И мы можем, оставив прошлое, утвердиться в любви Божией, утвердиться во внутреннем человеке, как это говорится в послании к Ефесянам, текст которого был зачитан. «Да даст вам по богатству слава своей крепко утвердиться духом во внутреннем человеке». Крепко утвердиться духом, не нами, а духом утвердиться во внутреннем человеке. И он помогает нам. Это очень важно. И я призываю вас, подружитесь с Духом Святым. Пусть Он будет вашим ежедневным собеседником. Он есть источник Божьей премудрости и любви. Он есть источник той силы, которая может изменить коренным образом вашу жизнь. Он может зажечь ваши сердца огнем, с помощью которого вы можете растопить любой арктический лед ненависти, зла и обмана, окружающий вас. Пребывайте всегда в молитве с Духом Святым. пребывайте в Духе Святом. Исполняйтесь Духом при всякой возможности. Да пребудет с вами всегда наш любящий Бог, триединый, вечно живущий, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.